Здравствуйте, в эфире «Открытая студия» и я, Наталья Булгак. Гость сегодняшней программы – председатель городского офицерского собрания, полковник Николай Иванович Белоученко. Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Алексеевна. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Николай Иванович, мы с вами встречаемся накануне Дня Победы. И для вас, наверное, как и для миллионов наших соотечественников, это очень важный и самый, наверное, большой праздник. Скажите, пожалуйста, вот в вашей семье кто воевал?
Ну, скажем сразу, что действительно День Победы – это величайший праздник, поскольку оплачен он миллионами жизней наших соотечественников. Что касается моей семьи, ну, у меня отец фронтовик был. А вообще-то семейство Белоученко погибло на фронтах Великой Отечественной войны 14 человек. На моей бывшей исторической родине я родился сам на Украине, в Херсоне. Монумент, и там на монументе целая, скажем, целая колонка. Все мои дядьки там по линии отца, по линии матери, это 14 человек. Последний погиб 9 мая 1945 года. Поэтому мы их чтили, чтим и будем чтить. И живых фронтовиков, и помнить о тех, которых нет с нами.
Вы военный человек. Почему вы выбрали себе вот такой дорогу?
Ну, это, скажем так, и сказалось, в общем, поскольку, учитывая, что я жил на территории Украины как-то так, в общем-то, много было и наслышан, и очень часто общались с фронтовиками, с участниками войны, с партизанами общались, ну, уже в мирное время, конечно. И все это определенный отпечаток наложило. И я принял решение посвятить свою жизнь служению своему народу.
То есть это осознанно все было?
Да, безусловно. Это не случайно попал. Осознанно было выбор стать офицером, служить. И верой и правдой служил 35 лет в вооруженных силах. Дослужился от курсанта до полковника. Закончил службу на посту военного комиссара нашего города.
Есть чем гордиться, и вами, наверное, гордится ваша семья, потому
Я не знаю. Я, по крайней мере, горжусь своей родиной, что я ей служил. Гордятся ли мной?
Это так, тоже очень важно.
Каждому свое, да.
Особенно, когда ваши дети и внуки вами гордятся. Это, наверное, самое приятное,
конечно,
для себя тоже.
Безусловно.
Вот вы задели вот эту тему, что вы общались с фронтовиками. Да, вот пока были маленькие, и окружали эти люди, их было очень много. И партизаны, они рассказывали о том, как это происходило. Это были еще живые самые такие вот воспоминания. А вот как сейчас происходит? Сейчас фронтовиков практически нет, да, этих людей, которые принимали вот непосредственное участие. Недаром же сейчас и у нас приравнивают и детей войны. То есть это те люди, это, собственно, которые совсем практически не помнят, что происходило. Нам очень сложно сейчас общаться. И сейчас они на вес золота, ну и всегда были, но особенно сейчас это уже преклонного возраста люди.
Ну, скажем, что этот подвиг и, в частности, победа в Великой Отечественной войне, она не должна уходить из поля зрения исторических событий. Мы до сих пор помним Куликовское побоище. Так и этот День воинской славы России. Не 1 миллион наших соотечественников полегло на фронтах. Поэтому вывод, соответственно, мы должны помнить. А то, что их мало остается, ну что сделать, жизнь идет, тут никуда не денешься. К сожалению, мы правда были, что мы были бессмертны, но так физиологи так расположены, что
действительно, очень жаль сейчас и школьники,
практически
не имеют возможности поговорить именно с теми людьми.
С фронтовиками, да. Поэтому надо, во-первых, обидно, что иногда переписывают историю. Даже вот сейчас вот читаешь историю, та, которая сейчас здесь в школе, и та, которую я вот все время читал, когда учился в школе. Это разные вещи.
Да, разные вещи, конечно.
Разные вещи. Совсем выхолощено все. Поэтому все это попытка как-то выхолостить, уменьшить роль нашего народа в этой войне и так далее. Да, действительно, потери были большие. Может быть, даже и шибко большие потери. Ну, что сделаешь? К началу войны мы подошли, действительно, почти весь командный состав был уничтожен.
Но переписывание истории, это, наверное, уже...
Это неправильно.
Ближе к преступлению, потому что...
Да. Неправильно. Так же, как вот снос памятников всевозможных и так далее. Почему-то как-то в других государствах все это есть, то есть памятник. А у нас давай, долой все это дело. Ну, это же неправильно в корне. Корни неправильно.
Но в течение многих лет нам и в школе преподавали, и везде говорилось о том, что только мы победители. А тут, видите, проамериканская пропаганда, она говорит о том, что русские это были захватчиками, собственно, в Восточной Европе.
Ну, так русские захватчики. Что значит русские захватчики? Мы освобождали свою родину и дальше освободили народ Европы от фашистской чумы, от коричневой чумы, от фашизма. Господи, они должны в веках должны быть благодарны нашему народу, нашим солдатам, которые полегли. Вот Польша, 600 тысяч легло. За что? За что легло? 600 тысяч – это не 60 человек.
Каждый даже 60 человек – это каждая жизнь.
Да, конечно. А это 600 тысяч легло. И мы еще сейчас не такие, мы плохие. И вообще захватчики. Какие же мы захватчики, когда мы освобождали нашу родину?
Поэтому... Тем более это говорят люди, которые уже
Вы знаете, как посмотришь, эти все ток-шоу, которые идут, то 60 минут, то еще там вот проводят все это дело. Время покажет, передачи. И удивляйся, поражайся. Ну, то, что там, вот, типа, украинцы выступают, там, Ковтун и так далее, это отребье, вы понимаете. Я не стесняюсь это слово сказать. Их невыражения такие есть. Я сам, вообще-то, с Украины, я же говорю, я не скрываю это дело, не маскируюсь.
Да, вы сами с Украины.
Да, я сам с Украины, поэтому действительно там, ну, у нас, конечно, на юго-востоке так проявления особо не было, а вот на Западной Украине это всю жизнь проявлялось. Недоброжелательное отношение к офицерам особо. Кому пришлось служить, на Западной Украине, те это осознали в полной мере.
Если мы немного отойдем от Украины, а вернемся все-таки к патриотизму.
Конечно,
вот как
давайте,
вы считаете,
давайте.
Чувство патриотизма, оно тоже у нас какое-то такое волнообразное, наверное. Да, вот. И сначала, да, люди были патриоты. Когда-то, там, 70 лет назад, патриотизм был на пике. Но резкое падение у нас произошло, естественно, в 90-е годы. Вот как сейчас происходит? И вообще, каким образом вообще можно поддерживать это чувство патриотизма? Искусственно это сделать нельзя. У нас искусственно его разрушили в свое время.
Действительно, разрушили искусственно. И насадить просто сегодня, все, мы патриоты. Нет, что такое патриотизм? Все равно обратиться к этому понятию. Патриотизм – это гордость за свое отечество, гордость за свой народ, готовность жертвовать своей жизнью, если надо, во имя своего народа. Вот это и есть основа патриотизма. И вот 3 февраля 2016 года Владимир Владимирович Путин, наш президент, тоже верховный главнокомандующий, он заявил на встрече с предпринимателем, сказал, что у нас не может быть другой идеи. У нас должна быть одна только идея – патриотизм. Это основа. И суть ее должна сводиться к тому, чтобы возвысить, возвеличить наше государство, нашу родину, Россию. Поэтому делается сейчас много вообще-то. Концепция есть военно-патриотического воспитания в соответствии с постановлением правительства от 2011 года. Ну, вы знаете, когда мы разрушили, у нас была ведь прекрасная организация, были пионерская, комсомольская организация. Они ведь большую роль тоже играли в воспитании молодежи. И вот мы бросили, когда молодежь бросили с 91 года, бросили это на произвол, то мы сейчас и получили. И наркомания, и преступность, всплеск преступности. Поэтому потихонечку начинается, сейчас вот зарождается, ведь у нас было и юноармейцы, все возможные и так далее. Сейчас юноармия, то есть школьное патриотическое движение. Сейчас пытается восстановить.
И очень важно, что в юнармию попасть не так-то просто.
Да.
Это сразу, как только возрождение началось юнармии, и тут же была поднята планка, что туда не может любой желающий вступить в юнармию. Нужно для этого быть и хорошо учиться в школе, и не иметь каких-то нареканий, и хорошая физическая подготовка. То есть это очень важно, именно вот эта вот планка.
Конечно,
которую
конечно.
Хотят держать.
Ну вот поэтому, да, необходимо все-таки вот эти все институты поднимать, и юнармии, и проводить все-таки патриотическое воспитание. Все-таки. Потому что у нас зачастую начали уже стесняться такое название, как Родина.
Угу.
Понимаете, Отечество. Родина наша, она есть. Поэтому не надо стесняться. Мы стесняемся, лжедемократы, все это, братья все помои на нас выливают. Я не думаю, что это правильно. Это ведь неправильно.
Само слово даже патриотизм, оно тоже у нас долгое время вообще никак не звучало.
Так вот, да, военно-патриотическое воспитание. Что значит, какое еще военно-патриотическое воспитание? Обыкновенное. Мощное государство, Россия. Если мы не хотим кормить чужую армию, мы должны кормить свою армию. Правильно принял решение президент Путин. Да, конечно, тяжело. Тяжело и он это решение давалось, чтобы возродить армию. Но зато ведь мы показали, на что способна наша армия. Сейчас она, наверное, одна из сильнейших армий в мире, и мы готовы дать отпор любому.
И все агрессии. Боятся нашей армии.
Да, конечно, безусловно. Там вызывает же, вы знаете, наш ядерный щит, он вызывает животный страх в стане противника. Потому что это все. Да, конечно, и нас, может, не будет, но уж и никого не будет, извините.
Но мы это отстоим.
Ну, так, разумеется, конечно. Поэтому мы должны воспитывать молодежь всячески должны воспитывать.
И посмотрите, как система была отстроена. Когда речи не было вообще о том, чтобы какие-то сомнения можно было говорить вслух о патриотизме, но патриотическое воспитание, оно было систематизировано, оно было везде и всегда, да, начиная с детского сада, потом ребенок приходит в школу, и постоянно было, и военная подготовка была в школе, и различные мероприятия, зорницы, это же все сплачивало людей, и встречи с ветеранами, классные часы, посвященные этому, а не просто какой-то там штрих в истории мы прошли, и все.
Конечно.
Это было очень важно. В университетах, в педагогическом университете одна из тем, предложенных для диплома, это было обязательно, каждый год брал себе студент, это патриотическое воспитание. Нужно было делать дипломную работу о патриотическом воспитании.
Ну, вот так потихоньку выехалось, или вот, начиная с 91 года так, что фактически, понимаете, мне приходилось работать очень много с молодежью, в каком понятии, вот, призываем. При отправке вооруженной силы на каждом предприятии проводились вечера проводов вооруженной силы ребят. там какой-то маленький сувенирчик давали в память о самом предприятии, напутствие давали. Ну, меня же приглашали как военного комиссара там присутствовать на этих мероприятиях. Uh-huh. Там и родители присутствуют, как-то это так торжественно. А сейчас вы что? Все это нет. Поэтому вот потихонечку, капля по капле, и все это дело разрушило. У нас сейчас и уклонистов очень много, катастрофически много. Это не работают законы. Не работают законы, или их нет законов тех, которые должны быть, которые обязаны заставить
служить. Хотя уже все условия, по-моему, предоставлены у нас,
да,
для призывников.
Конечно, конечно. Да не только для призывников, для военнослужащих срочной службы, которые идут именно служить, а срок службы сейчас же, вы знаете, в течение одного года.
Все. Да, всего год.
Всего год,
и да. И многие сняты с них обязанности, то есть им даже и кровать-то заправлять уже не нужно, и картошку чистить не нужно,
да, ну,
все это
есть,
делают,
конечно,
гражданские. Вот, это непонятно, то ли люди обеспечили работой, то ли у нас не могут призывники этим заниматься. А в одном из проектов, в котором мы участвовали, мы ездили, журналисты, ездили по разным воинским частям, которые находятся в крае, и общались и с руководством частей, и, естественно, с самими призывниками. И что здесь очень важно, дедовщины нет. Об этом говорили сейчас и призывники те же самые. Вот. И, ну и руководство. Мне говорили, что сейчас и телефоны, что мамы стоят под дверями этой воинской части. Он тут же звонит маме, жалуется о том, что там кто-то ему подзатыльник дал или что-то такое. Они плачут из-за того, что они не могут заправить нормально кровать или не могут подшить себе воротничок, потому что они этого никогда не делали. У нас армия, это получается, и из таких тоже состоит, молодых людей, которые, ну, ничего с ними не сделаешь.
Ну, скажем так, что в течение года действительно научить невозможно практически солдата сделать. Хорошего военного специалиста нет, конечно. Для этого нас поэтому и призывают по контракту, набирают туда высококвалифицированных специалистов, с которых спрашивают конкретно за каждый выстрел, чтобы это все, если выстрелить, то в цель должно попасть, вот, и так далее. А солдаты, они, в общем-то, используются, ну, на первичных должностях. Это стрелок, рядовой стрелок.
Ну
может, телефонисты.
То есть
такое, ну, не больше. Потому что на больше стать оператором, допустим, боевой машины, это крайне тяжело. Даже в свое время это как минимум 6 или 11 месяцев учиться надо.
Только. Конечно, это, ну, и образование должно быть,
конечно,
соответствующее.
Само
подготовка
собой, конечно,
нужна.
Поэтому, безусловно.
Если сравнивать контрактников и срочников, это, конечно, огромная разница.
Да.
Взять хотя бы воинскую часть, которая в Канске находится, да, летная часть. Ну что могут они доверить призывнику, который полгода провел в армии, кроме как плац подметать?
Ну, да, с одной стороны, ну это тоже надо делать, кому-то ведь надо все равно делать.
Кому-то надо, да. И кого-то это вдохновляет, если честно. Может быть, кто-то и захочет стать потом военным летчиком. Потому что, глядя именно на военных летчиков, появляется чувство гордости и за свою страну, и вообще за наших военных.
И за вооруженные силы.
За вооруженные силы, да. О том, какая у нас техника, какая оснащенность и какое у них умение. С этим нельзя спорить.
Да, есть вопрос такой, поэтому, конечно.
Именно в День Победы, вот часто у нас вспоминают о том, что было тогда, но вот редко говорят именно о чувстве патриотизма среди молодежи. Вы с молодежью какой? Вы со школьниками общаетесь? Или у вас в основном это призывники, это люди более старшего?
Ну, почему? Мы выступаем, когда нас приглашают в школы, мы направляем ветеранов боевых действий. У нас офицеры есть, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, в наведении конституционного порядка в Чеченской Республике. Направляем, они встречаются с ними, тоже задают вопросы, проводят конкурсы различные и так далее.
Вот мальчишки, какие вопросы задают им?
Так, ну, мальчишки задают вопросы, какие, как бы не служите.
Как бы не служите, так и да?
Вот, да. Ну, а так, вообще-то, ну, интересуется, конечно, как страшно было, не страшно, как вы стали там, допустим, военным и так далее. Ну, там много вопросов задают, все возможно.
Дети у нас умные. Умные, интересные, разносторонние. И вот, например, в техникуме инновационных технологий, когда проходила встреча, да, вот и на тему патриотизма, на тему службы в армии. О чем говорили тогда вот те подростки? Им 15, 16, 17 лет. Кто-то говорил, что да, я хочу пойти в армию. А почему нет? Мне даже это интересно. А кто-то говорил, я насмотрелся роликов в Ютубе, и там такого вообще я видел, и что там в Сирии происходит, и вообще, и зачем мне это надо? Это вот просто разное мнение или с кем-то недоработали?
Скорее всего, недоработали. Потому что разное мнение быть не может, потому что и в Сирии мы находимся, скажем так...
Это понятно, что срочника туда не отправят?
Конечно, безусловно, срочника не отправляют.
Тут видите еще, что касается вот того же патриотизма, например, да? Дома с родителями об этом нет ни разговоров-то и нет у подростков, потому что сейчас те подростки, которые учатся в школе, да, которым 14, там, 15, 17 лет, их родители как раз выросли в 90-е годы, когда была проамериканская пропаганда, когда у нас все это было, ну, вообще забылась эта тема, и... у родителей этого нет, да, а как они могут передать детям? Вот здесь вот должна работать, наверное, школа уже и вот другие организации, которые этим занимаются.
Потому что разговоры идут в восстановлении. У нас ведь была начальная военная подготовка вот до 91-го года. Сейчас предмет называется ОБЖ, основа безопасности жизни.
Но это немного другое.
Начальная военная подготовка, да, это другое. Начальная военная подготовка, там целый пласт проходил конкретно военно-патриотическое воспитание. Безусловно, у меня вот только в военном комиссариате хранилось полусотни, наверное, стволов, оружия, различные оружия, понимаете. Каждую школу вызывалось там по 3-4 автомата, они постоянно там находились. Ребята разбирали, все конкурсы, все возможные проводили и так далее, и так далее. А сейчас, понимаете, даже на параде, и то у нас военнослужащие идут без автомата. Категорически запрещено выносить. Ну вот, пожалуйста. Оно потихонечку, так вот капля-капля получается в целом.
Вот капля-капля, да. И очень было обидно тогда, когда в Красноярске военная техника должна была выйти на парад Победы. Да, это несколько лет назад было. Уже все было к этому готово, и тут вдруг запретили. Только города-герои могут участвовать с военной техникой.
Вот вы знаете, вот тут я с вами абсолютно согласен, что у нас недоработка руководства. Ну, я, к сожалению, не отношусь к высшему руководству страны. Поэтому я только говорю-то, я высказываю свое мнение. Конечно, безусловно, должно в любом населенном пункте, хотя бы маломальски, должно проводиться. А так, ну, мы называем его, у нас называется не парад, называется торжественное прохождение войск гарнизона. Торжественным маршем, это разрешается с песней, просто пройти торжественным маршем. А ведь у нас тоже техника не выходит, БТР у нас нет уже, как видите. Вот, поэтому идет знаменная группа. Ну, нынче решили вопрос там с УАЗиком. УАЗик там, и то это частное лица УАЗик будет. Со знаменем Победы все это дело. Там будут стоять ветераны, конечно, боевых действий. Военнослужащие войсковой части будут стоять, ассистенты у знаменоносца, у знамени Победы. А тоже так, в общем-то, вот.
А вы будете какую роль выполнять на параде?
Ну, вообще-то мне поручили не на параде, а митинг вести. На митинг. Да, ведущий митинга. Ну, поручили, ну, как-то. Ну, вот если поручают, вот... вроде бы надо помочь, поэтому поможем. Ну, проведем. Проведем митинг, вот и все.
Но это не каждому ведь поручают такое.
Ну, наверное, может, не каждому, я не знаю как-то.
Это же очень важно, просто вы часто, наверное, проводите, поэтому...
Наверное, может быть.
А «Бессмертный полк», как вы относитесь к этой акции?
Да положительно, это же не только у нас, вы же знаете, уже почти в 50 странах это делается.
Конечно, да.
Поэтому это...
Даже в Австралии проходит.
И там разговор о том, что там не каждый год, только на юбилей, да каждый год надо проводить, безусловно. Это же тоже идет одновременно воспитание детей. Подрастающее поколение, потому что когда поднимают портрет, несет, там ребенок несет, или отец несет, рядом идет ребеночек маленький. Это наш дедушка или прадедушка, вот на портрете там изображен все это. Вот он воевал с фашистами и так далее, уничтожал, служил нашу родину. Защищал нашу с тобой там внучок или сыночек, жизнь. И это все накладывает. Вы знаете, первый год у нас был «Бессмертный полк», ведь не сколько народа было, а сейчас вообще... Сейчас вот прикидываем, как его разместить на площади Победы перед тем, как проходить. Уже он идет почти 40, там минут 20 идет колонна эта, проходит. Вот не знаем пока, как его даже разместить. Завтра будет так Козноцирока, будут расставлять примерно, как это будет выглядеть. Потому что войсковые части стоят, и «Бессмертный полк» стоит, и им тоже охота здесь поближе как-то быть. К этому мероприятию.
Ну, это очень трогательное такое.
Да, вот, да, безусловно, конечно. И тут говорить о том, что там через год проводить, ни в коем случае, каждый год проводить в обязательном порядке.
Ни в коем случае, тем более люди сами потом начинают, даже если кто-то и...
Так с обидой, в обиды высказывают, почему вот так и так, а что же я поздно кинулся, почему-то звонков сколько было, первый раз прошло. А что же ничего там туда-сюда, ведь было объявление, ну, как-то пропустили это дело, а потом, а куда, где? Ну, да приходите, ну, только со своим портретом. Ну, таким, имеется в виду, с портретом своего там деда или папы.
Да, и каждый старается узнать, кто же у него все-таки воевал.
Потому конечно, что конечно.
Не в каждой семье же, да, поддерживались эти традиции. Но тут вот многие узнали, и тем более и дети участвуют. Это вот настолько важно.
Безусловно.
Настолько трогательно это шествие, и сейчас столько людей в нем участвуют. А вы сами участвуете в нем?
Я же ведущий митинга, поэтому я даже...
А портрет?
Объявляю. Ну, портрет есть у меня тоже, конечно. Хоть даже отец мой не здесь проживал. Угу. Там, на Украине, но все равно есть.
Ну, это не важно на Украине.
Ну,
тогда была
да.
наша общая страна, и все люди не делились у нас на украинцев, грузин, да, на русских. Все
конечно, было. Конечно.
Все защищали.
Советский Союз был.
Был один. Советский Союз.
Да. И его население.
И, наверное, вот эта вот замечательная такая идея, бессмертный полк, да, она еще сплотила намного больше людей, вот, чем даже просто парад Победы.
Ну, скажем, в общем-то, может быть, даже и да. Тем более, что, скажем так, вот фронтовиков остается все меньше и меньше, а ведь вот эта вот акция «Бессмертный полк», наверное, когда уже не будет совсем фронтовиков, хотя бы хотелось, чтобы они были вечно. Наверное, тогда будут проходить, только «Бессмертный полк» будет проходить. Войсковые части, так и сейчас фактически, войсковые части, да. Ветераны уже сидят, а вот у нас сейчас осталось 53, тут докладывал председатель городского совета ветерана, 53 ветерана осталось, к 9 мая еще меньше будет, то есть уже буквально единица осталась. Здоровье, конечно, пусть они живут, мы только зато долго и счастливы.
Мы, журналисты, тоже стараемся как можно больше историй рассказать наших ветеранов. Вот у нас сейчас проходит на телевидении проект «Транслируем земляки на войне». Это тоже очень такие трогательные истории. Но сколько мы общаемся с людьми, которые получили статус «Дети войны». Вот насколько истории вот их детскими глазами, то, что они видели и слышали, насколько они важны вот для всех нас. И тем более эти люди, они еще достаточно молоды по сравнению с фронтовиками. И мы можем услышать их вот эти впечатления, о которых они говорили очень мало. Но почему-то дети войны, они сейчас еще не участвуют во всех мероприятиях, которые вот, что касается встречи с детьми. Вот как вы считаете?
Ну, наверное, недоработка. Недоработка организации управления, наверное, культуры, кто занимается воспитательной работой.
Их очень важно, да, чтобы они тоже...
Конечно, безусловно, их тоже надо привлекать. Привлекать тоже на встречи, может быть, да. Угу. Что-то почерпнут, молодое поколение почерпнет. Поэтому школы, может быть... И, да не может быть, а надо явно приглашать в школу.
Николай Иванович, у нас программа подходит к концу, и у вас есть замечательная возможность поздравить всех железногорцев с предстоящим праздником.
Уважаемые телезрители, уважаемые железногорцы, позвольте от всей души, от имени члена офицерского собрания поздравить вас с Днем Победы, с величайшим праздником, с Днем воинской славы России и пожелать добра, мирного неба и всех земных благ.
Спасибо вам огромное. А я напомню нашим зрителям, что гостем студии сегодня был председатель городского офицерского собрания полковник Николай Иванович Белоученко. Для вас работала Наталья Булгак. До свидания.